Продолжаем читать книгу «Бытие» и видим, что потоп – это не просто некое стихийное бедствие. Мы, люди 20-го, 19-го века, 21-го века, понимаем потоп как стихийное бедствие. Наше сознание, оно, когда мы слышим о потопе, оно пытается представить это и пытается увидеть, как это происходит в современном мире, как нынче то, что называется там паводком, наводнением, как это происходит, тропические ливни. И у нас представляется вот такая, неприятная, конечно, картина. Вот, и с этой точки зрения нам трудно понять, как такое стихийное бедствие могло уничтожить человечество. Но в том-то и дело, что это не просто большой дождь или большая река. Это вся земля пришла в движение. Земная кора, водные недра, атмосферные явления, ну и кроме того, то количество воды, которое было на небе, которое отделяло атмосферу от космоса. Потому что это было действительно достаточно большое количество воды. Какое, мы не знаем. Нам неизвестен такой мир. Мы знаем мир и все люди этого послепотопного мира. Знает только один мир, мир, в котором светит солнце. В мире, который был до потопа, солнце не светило, его никто не видел. И это одно само по себе говорит о том, что делать какие-то умозаключения о природе допотопного мира совершенно бессмысленное дело. Мы не можем представить себе мир без солнца. Только в допотопном мире солнца не было. И Библия в этом смысле просто отмечает с документальной, фотографической точностью этот момент, даже не понимая, не задумываясь, о чем говорит, просто фиксируя этот маленький штришок, просто вот как некое вещественное доказательство, которое просто свидетельствует о том, что говорящий говорит правду. Потому что это настолько очевидно, скажем, когда Ной прекращается потоп знаком того, что Бог больше не будет наводить потоп на землю, является радуга, который ни Ной, ни его дети, ни его предки никогда не видели. Никогда не видели радуги. Это значит, что они никогда не видели солнца. Потому что солнце в капельках воды всегда создает радугу. Тем более, что земля ж как-то орошалась, сходила роса, и радуга должна быть спокойно известным, нормальным утренним явлением, как она является и сейчас, летним теплым утром, когда в капельках восходящего солнца светится вот эта роса, этот мелкий туман. И люди бы это знали, но они никогда не видели радуги точно так же, как они никогда не видели дождя. И, собственно, простой вывод, кроме того, что солнца люди не видели, простой вывод еще состоит и в том, что действительно потопу-то откуда взяться? Ведь больше нет у нас над головой этого закрытого, задернутого завесой облаков неба. Больше над нами никогда такого количества воды и не будет, чтобы оно могло пролиться таким количеством. ни в тропиках, нигде такого нет, непроницаемого, плотного неба, которое не пускает солнечные лучи, так, кстати, убийственные для Земли, для всего живого на Земле, по сути своей убийственные. И эти облака, которые мы не можем себе представить как непроницаемые, да более того, они бы нас напрягали, мы же привыкли радоваться солнцу, а не его отсутствию. Но значит, это только одно. Мир до потопа был совершенно другим. И строить гипотезу о том, как он происходил, мы не можем, потому что ни наше сознание, ни наш опыт, ни даже наши какие-то приборы не в состоянии представить, измерить такого мира, даже предположить существование такого мира. И мы говорили о том, что, этим закончили прошлую беседу, что по сути своей замысел Творца в отношении потопа – это изменение условий существования человека на Земле. Это не уничтожение грешников и уничтожение тоже, но это не цель, это средство. Потому что так создаются новые условия. Прежнее ушло, творится новое. Люди, которые могли заразить новое человечество своими идеями или знаниями, или мощью, оно уходит, его убирают, как говорится в одной пророческой книге, счищают, как уличную грязь, чтобы она не заразила своим гниением новое человечество и своим знанием тоже, чтобы оно не смогло его ретранслировать, не смогло его передавать. Оно уходит. И меняется не только это, как бы скажем так, историческая подоплека, а есть еще физическая, климатическая, психологическая и всякая другая. То есть все грани, от которых зависит, все причины, все истоки, от которых зависит бытие человека в этом мире, все они изменяются, все переформатируется. Человек после потопа начинает жить по-другому. Другой человек живет по-другому в других условиях существования, в другой среде обитания. Все изменилось. Отныне все будет по-другому. Конечно, как мы пытались сказать в прошлый раз, Богу горько, что Он это делает. Он жалеет, что человек так во зло использовал дар хотя бы своего тысячелетнего жизненного цикла, что он так использовал те возможности, которые сохранил ему Бог после изгнания из рая. И Бог жалко, но нужно ограничивать, иначе человек очень быстро превратится в падшего духа. А Бог хочет человека спасти и вести вечную жизнь. И вот что, собственно говоря, изменяется в этом послепотопном мире. Начнем с неожиданного. Вступая в начале 9 главы в завет с человеком, Бог говорит: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». То есть, как раньше в пищу человеку и всему существующему давалась зелень травная, так теперь в эту пищу дается все движущееся. Разделение на чистых и нечистых животных будет после. А сейчас все, что движется, и все, что растет, человек может использовать в пищу. И это не просто разрешение, это повеление. Все, что живет, будет вам в пищу. То есть он повелевает жить за счет другого существа. Но это означает, косвенно означает и следующее. Значит, изменились условия существования и этих живых существ, и самого человека. Изменился климат. Появилась зима. Потому что в мире, в котором трава орошается и вся зелень орошается росой, этого мира больше нет. И мир, в котором человек мог жить, ни о чем не заботясь, не очень трудясь над возделыванием земли, этого мира больше нет. В мир проникла жара, иссушающая, превращающая в землю в пустыню, и холод. Появился снег, появилась зима, появились тяжелые условия существования, появилось болото, появились все процессы, связанные с этим болотом. То есть климатически жизнь стала совсем другой. Как об этом говорится, вот скажем, в конце 22-й, в конце 8 главы, в 22 стихе. Все это есть, все это появилось, и больше это до конца дней не прекратится. Кроме того, то есть просто жить стало труднее, возделывать труднее, появление разных гниений, разных нездоровых областей привело к тому, что стали появляться болезни. Гниение, оно приводит к болезни. Стали появляться и болезни, которые стали, ну, докучать человеку. Их, наверное, было не очень много, но, тем не менее, они появились. И появились они по воле Божьей. Ограничился возраст человека. То есть теперь, но еще дожил, очень много прожил, как праведник. Ну и была другая причина, о которой мы скажем потом. Но в целом потомки Ноя, мы как видим, потомки Сима, Хама и Афета, живут уже значительно меньше. Вот, Авраам не дотягивает и до 200 лет, и все его потомки живут примерно в этом диапазоне. И возраст дальше все уменьшается и уменьшается вместе с разрушающейся природой и разрушающимся организмом человека, и разрушающейся душой человека. Кроме того, как мы узнаем потом, вот уже в 10 главе, появляется власть. Появляется государственное устройство, что естественно, потому что необходимо организовать выживание людей в этих новых измененных условиях. Земля, если ее не возделывать, сама производить ничего не будет. Над этим надо трудиться, чтобы в той земле, в которой жили те люди, земля возделывала, надо строить ирригационные сооружения, надо научиться орошать землю водой, надо научиться аккумулировать воду, пользоваться водой, надо сохранять эту воду и учиться возделывать в новых условиях землю, чтобы получать пищу для еды. Надо людей организовывать, поэтому и появляется власть. организующие людей. Мы видим, что первая власть организовала их вовсе не на то, чтобы обеспечить всех едой и питанием, а на то, чтобы построить башню высотой до неба. Таким образом, возможно, что все страшные животные, которые могли бы представлять опасность для человека, возможно, это даже не предположение, это просто вот меньше, чем гипотеза, потому что ни на каком основании утверждать мы этого не можем. Но, возможно, так нам просто хочется предположить, что все опасные для человека животные погибли в водах потопа, остались только животные, с которыми человек, имеющий силу, ловкость и разум, мог бы справиться. Так или иначе, условия, совокупные условия существования человека на Земле изменились. Жить стало труднее. Смерть, хотя с нашей точки зрения 170-160 лет, это же очень много. Для нас скоро 80 будет много. Вполне возможно такой вариант. А 180 – это очень и очень много. Это, скажем, человек родился во времена нашествия Наполеона на Россию и дожил до перестройки. Например, до перестройки, это же огромный промежуток времени, и все это человек прожил, вот такой возраст, это очень и очень много, но вот они уже считают, как говорит патриарх Иаков, я даже не дошел до меры своих отцов. Действительно, там видно, если проследить возраст предков Авраама, то мы видим, как постепенно на столетие, потом еще на столетие сокращается возраст человеческой жизни. Постепенно, но люди живут все меньше, меньше и меньше. И в конце концов доходит до вот возраста патриарха, в целом около 160 лет. И понятно, что вот для них это очень ограниченная жизнь. Они знают, что смерть не за горами, тем более, что и бедствий вокруг них хватает. Случается и голод, и засуха, и войны, где есть убитые. Хотя, конечно, той жестокости, которой отличилась Первая или Вторая мировая война, в то время еще не было. Люди еще не привыкли убивать, и уж тем более не привыкли убивать жестоко. Все-таки человеческую жизнь ценили и чаще превращали в рабов, чем просто убивали забавы ради. Важно именно то, что жить стало трудно. А это привело к тому, что человек стал отчетливее, полнее чувствовать свою зависимость от Бога, от Вышнего Существа. Люди, пережившие потоп, то самое семя Ноя, он сам, трое его сыновей с женами, для них Бог не был идеей. Бог не был тем, чем можно пугать детей, потому что это все на их глазах произошло. Они знали мощь и силу людей, среди которых жили и видели, как была эта мощь и сила сокрушена. Они успели увидеть могущественных представителей рода человеческого и увидели, как они канули в ничто. Они увидели, что Бог сильнее, и знали от Отца, хотя сами не были праведными, как Ной, но знали от Отца, как силен Бог, знали, что он требует, и знали, что нужно для того, чтобы его милость и его помощь не отступали от человека. И этому, несомненно, учили своих детей, поскольку жизнь действительно была трудна, и смерть действительно была явлением гораздо более встречающимся и часто встречающимся, чем в допотопные времена, и люди почувствовали, просто ощутили, как слабы они в этом мире. Они стали сжиматься в кучку, в группу. Они перестали быть независимыми, самодостаточными существами. Им хотелось создать общество, общность. И им хотелось держаться друг друга. И они какое-то время держались и даже смогли организоваться на строительство Вавилонской башни. Они действительно хотели сохранить собственное единство, потому что мир теперь казался им очень страшным, непонятным, больным, как и они сами. И вот это привело к тому, что действительно человечество после потопа человечество стало остро ощущать свою зависимость от Бога, и поэтому религиозность того мира не прекращалась. Очень долго люди были религиозными и сознавали свою зависимость от Бога. Только тогда, когда человеку, как ему показалось, удалось снова открыть что-то необыкновенное в этом мире, узнать законами, которыми можно этот мир подчинить, узнали законы, которым можно этим миром, с помощью которых можно этим миром управлять, когда люди стали создавать машины, технику, тогда снова религиозность стала отходить на второй план, пока вот не заняла то место, которое занимает сейчас, по-прежнему являясь все-таки доминирующим состоянием общества, ибо по всем опросам, проводимым разными организациями, мировыми организациями, вот, под эгидой ООН, все равно получается, что атеистов в пределах 20%, а все остальные люди так или иначе поклоняются тому или иному Богу и надеются на какое-то имеет какое-то религиозное упование, то есть чувствует свое бессилие в этом мире и необходимость иных сил, которые бы помогли им в этом мире выживать, существовать. И вот эта вот религиозная ситуация в этом смысле за послепотопные 5 тысяч лет сильно не поменялась. Все, как вот тогда было примерно, в общем целом так и остается для огромной массы человечества. И, конечно, эта религиозность, она привела, она есть, существует, но она привела к следующим, скажем так, аберрациям, к следующим искажениям. Как мы знаем, у Ноя было 3 сыновей – Сим, Хам и Афет. И эти сыновья постепенно разойдутся по лицу земли. И каждый из этих сыновей Ноя станет родоначальником какой-то части народа. И каждый из них расскажет о том, что было пережито, и расскажет о Боге. И их дети сохранят это знание. Но дальше это сохраненное знание будет сохраняться только в устной традиции. Жреческого института еще нет. Письменности еще нет. Праведности уже тоже нет. Она сохранится только в некоторых представителях поколения Сима. А все остальные, понятно, способы, которым могло бы предание сохраниться от повреждений, их не существует. И поэтому предание единое искажается. Поэтому религии, именно образ почитания Бога, сам образ представления о Боге, знание Бога, он искажается. У кого-то больше, у кого-то меньше. Почти все знают о потопе, почти все народы сохранили свидетельство о грехе, о золотом веке, который был до потопа. Вот общие какие-то, ну скажем так, представления о том, что было до потопа, у всех народов не очень сильно различаются. Но представление о Боге и представление о том, как нужно Богу служить, действительно порой отличается очень сильно. Но вышло все это из одного корня, из одной религиозной практики, из одного способа почитания Бога. И вот как раз на этом мы и закончим сегодняшнюю передачу. Ной благословляет своих детей. И говорит Ной: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. Нас не очень волнует сейчас Ханаан, но это те именно люди, которые будут населять землю обетованную до того, как туда придет израильский народ. Нам важно обратить внимание на то, что говорит Ной Симу и Иофету. Он говорит, что благословен Господь Бог Сима, благословляя Сима и утверждая этим, что именно в поколении Сима будет истинное богопочитание. Бог, которому будут молиться в роду Сима, будет действительно истинным Богом, нисколько не искаженным человеческой традицией. А дальше говорит, что Бог распространит Иофет, что Сим, он будет трудиться в религиозном созидании, а поколение Иофета будет осваивать землю. Но однажды потомки Иофета, то есть сущности язычники, придут и вселятся в шатры Сима, то есть примут того Бога, которыми поклоняются в поколении семитов.